Столица Бангладеш, Даке, около 150 получили тяжелые ожоги. Продолжавшийся 3 часа пожар возник в четверг вечером в результате взрыва трансформаторной подстанции. В густонаселенном районе старого города загорели жилые дома, магазины и фабрика пластмассовых изделий. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Визит Дмитрия Медведева в Германию. 100 дней президентства Виктора Януковича. Смена премьер-министра в Японии. Пикеты в поддержку московских оппозиционеров в Петербурге. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Президент России Дмитрий Медведев начинает сегодня 2-дневный рабочий визит в Германию. Его переговоры с Ангелой Меркель, как сообщают российские информационные агентства, станут подготовкой к 12-му раунду межгосударственных консультаций на высшем уровне, которые намечены на июль в Екатеринбурге. О том, что именно может обсуждаться на нынешней встрече между Медведевым и Меркель, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
О регламенте визита российского лидера в Германию мне рассказали в пресс-центре резиденции канцлера Ангелы Меркель. Переговоры пройдут в загородной правительственной резиденции в замке Мезеберг в 70 километрах от Берлина. Российский президент должен прилететь в Берлин вечером в 18 часов по местному времени, и на этот вечер запланирована только короткая встреча российского президента с канцлером Ангелой Меркель и позирование обоих перед фотожурналистами. Сами переговоры пройдут в субботу, они начнутся в 10 часов. Перед их началом будет также возможность для фотожурналистов запечатлеть обоих лидеров, а по окончании переговоров в 12 часов Ангела Меркель и Дмитрий Медведев проведут совместную пресс-конференцию и познакомят журналистов с результатами переговоров. В числе важнейших международных тем Дмитрий Медведев и Ангела Меркель обсудят проблему атомной программы Ирана и ситуацию в Афганистане. Кроме того, оба лидера уделяют значительное внимание вопросам разоружения и регулирования финансовых рынков, а также перспективам введения безвизового режима между Евросоюзом и Россией, которого Россия усиленно, но пока безуспешно добивается. На переговорах, как сообщается, будет также уделено время и двусторонним экономическим отношениям, особенно в таких областях, как энергетика и машиностроение. О новых прозападных веяниях в российской международной политике говорит немецкий обозреватель Роберт Бааг. Причины новой наступательной московской дружественности по отношению к Западу очевидны. Некоторые российские стратегии вынуждены были в результате мирового экономического и финансового кризиса не без болезненных ощущений убедиться, что одни природные богатства не могут быть больше гарантией процветания. И что еще недавно действовавший лозунг после ельцинской эры «Мы предлагаем вам скромное, но благосостояние, а вы за это не суете свой нос в политику», этот лозунг может быть в какой-то момент поставлен под вопрос, если Россия вскоре не проведет полноценной экономической модернизации. Чтобы решить эту геркулесову задачу конкретно и относительно быстро, кремлевское руководство срочно нуждается в западных ноу-хау, но еще прежде в западных инвестициях. Улыбки и обязательность, цивилизованный тон общения – это неотъемлемая часть западной экономической культуры, и это, кажется, наконец стало ясным для определенных московских кругов. Такой тип расчетливости не за что критиковать, но ясно видеть причины новой волны симпатии России к Западу необходимо и в Берлине, и в Брюсселе, и в Вашингтоне. Говорил немецкий политический обозреватель Роберт Бааг. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
И в продолжение темы. О повестке дня, возможной повестке дня переговоров президента России Дмитрия Медведева и канцлера Германии Ангелы Меркель, мой коллега Александр Гостев побеседовал с московским экспертом, руководителем Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владиславом Беловым.
Можно поставить знак равенства между понятиями партнерства Москвы с Европейским Союзом и партнерства Москвы с Берлином?
Да, знак равенства стоит, потому что Германия часть Евросоюза, и Евросоюз опирается на эти двусторонние отношения, и поэтому отношения между Германией и Россией – это часть, но она развивается, естественно, с разными скоростями, об этом все говорят. На уровне Москвы и Берлина больше наполнен содержанием, чем на уровне Брюсселя и Москвы. Но я бы не стал бы выделять отношения между Берлином и Москвой из контекста европейских отношений. отношений.
На таких встречах, как та, о которой мы сейчас говорим, звучит ли та критика, которая часто произносится лидерами европейских стран в адрес России, нарушение прав человека, ситуация в Чечне и так далее?
Это будет обязательно. Ангела Меркель с первого визита в Москву 16 января 2006 года выполняет свои предвыборные обещания относительно того, что она будет достаточно критически относиться ко всем вопросам, которые с точки зрения и Германии, и Евросоюза в России должны обсуждаться. При этом Россия готова это обсуждать, и также Россия готова задать и Германии вопрос, насколько Германия удовлетворена присутствием так называемых чеченских политических беженцев и в Германии, и в Европе. Естественно, то, что мало прозвучало на пресс-конференции Дмитрия Медведева, Ван Ромпея и Барроса, когда Медведев очень четко с российской стороны прописал интересы партнерства для модернизации. Ни Барроса, ни Ван Ромпе не воспользовались возможностью, чтобы ответить на вопрос Дмитрия Медведева. Хотите что-нибудь добавить? Говорят, нет. И как бы российский президент улыбнулся, да, что вот не хотите. А на самом деле должны были добавить, Ван Ромпе начинал с этого свой визит в Россию, в Ростов-на-Дону, о том, что есть вопросы, которые требуют совершенствования, при этом это в меньшей степени, наверное, права человека, хотя в понедельник, 31 мая, и Москва, и другие регионы дали повод еще раз обсудить все-таки, насколько 31-я статья Конституции может защищать права различных групп и объединений по интересам с точки зрения свободы собраний и так далее. В этом плане у Меркель есть хороший повод, но сейчас для Запада более важными вопросами является совершенствование правовых основ российского государства, совершенствование работы судов и по гражданским делам, и по хозяйственно-административным делам, и вопросы коррупции и так далее. То есть, естественно, Ангела Меркель будет это делать.
Насколько острой сейчас является внутриполитическая ситуация в Германии после неожиданного шага Хорста Келлера?
Ситуация стабилизировалась, шок 31 мая прошел, переговоры прошли, все фракции сформулировали фактически свое видение возможных кандидатов, ну, может быть, за исключением оппозиции, соответственно, социал-демократов, зеленых и левых. Да, Ангела Меркель отменила свой визит в Литву, как вы знаете, не поехала на соответствующую встречу руководителей стран Балтийского региона, но не отменила свою встречу с Дмитрием Медведевым. Кризиса нет, есть только возможные имиджевые потери, если, предположим, кандидат, согласованный от коалиции, не пройдет сразу с первого раза.
Это был руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владислав Белов. С ним беседовал мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве сейчас 17 часов и 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В селении Сагапшим Алгабекского района Ингушетии при взрыве погиб человек. 16 получили ранения, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В Дагестане в пятницу убит глава администрации Маграмкентского района Азади Шихбабаев. Следственный комитет при прокуратуре России завершил расследование уголовного дела по факту пожара в пермском клубе «Хромая лошадь», жертвами которого стали 156 человек. К уголовной ответственности привлечены 8 человек. Следственный Управление по Москве приняло заявление журналиста сетевого издания «Газета.ру» Александра Артемьева, которому сломали руку при разгоне милиции марша несогласных 31 мая. Активисты петербургских отделений оппозиционных движений «Солидарность» и «Объединенный гражданский фронт» в пятницу проводят пикеты в поддержку участников марша несогласных в Москве, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Признание Абхазии, Южной Осетии и Косово самостоятельными государствами нарушает международные нормы, заявил президент Украины Виктор Янукович. Выступая в Киеве на пресс-конференции, посвященной 100 дням его пребывания на этом посту, Янукович также высказался за подписание нового договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Более 100 человек, по последним данным, погибли при крупном пожаре в столице Бангладеш Даке. Около 150 человек получили тяжелые ожоги. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей». Ведет программу Виталий Портников. Ее тема – найдет ли Александр Лукашенко компромисс с Москвой? В программе участвуют журналист, создатель сайта «Белорусский партизан» Павел Шеремет и белорусский политолог Олесь Логвинец. Программа «Время гостей» выйдет в эфир в 19 часов по московскому времени сразу после выпуска новостей. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барыжников, и мы вернемся к одной из главных сегодняшних тем. Сегодня исполняется 100 дней с момента вступления Виктора Януковича в должность президента Украины, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Пресс-конференция, приуроченная итогом 100 дней президентства Виктора Януковича, собрала более 400 журналистов. Несколько десятков из них были одеты в белые футболки с надписью «Цензуре стоп». Глава государства пообещал разобраться и с фактами давления на СМИ, и с недавними случаями неоправданного применения силы стражами порядка при разгоне акций протеста оппозиции. При этом Янукович выступил и в защиту милиционеров.
Выяснять политические споры силовым, радикальным путем мы с вами не должны допускать, и я думаю, что мы в этом с вами заинтересованы. А обвинять милиционеров, и они тоже страдают. За этот год там более 30 различных радикальных манифестаций было, в которых пострадали работники милиции.
Одним из главных достижений за 100-дневный период Виктор Янукович назвал управляемость власти, а также разработанные 10-летнюю программу реформ и новые принципы внутренней и внешней политики. Украина продолжит интеграцию в структуры Евросоюза, но больше не будет претендовать на членство в НАТО. В украинском законодательстве уже практически закреплен внеблоковый статус государства, говорит политолог Владимир Фисенко.
Это фактически внеблоковый в пользу России. Это может способствовать усилению нашей стратегической зависимости от России.
Виктор Янукович поставил себе в заслугу восстановление испорченных прежней оранжевой властью дружеских отношений с Россией. Однако Киев, по словам президента, не спешит отказываться от черного списка российских граждан, которым по разным причинам, в том числе и политическим, ранее был запрещен въезд на Украину.
Мы регулярно эти вопросы рассматриваем, и этот список и сокращается, и пополняется. То есть это процесс межгосударственных отношений. Там, где возникают у нас, я бы сказал так, разногласия, они решаются на уровне специальных служб.
На своей пресс-конференции глава государства заявил, что выступает за подписание нового широкомасштабного договора между Украиной и Россией.
Мы действительно стратегические партнеры, нас очень много связей. Вы знаете, что сроки этого договора уже нарушены, действие этого договора закончилось в 2009 году, и, естественно, сейчас стоит вопрос на повестке дня.
По словам Виктора Януковича, эту его инициативу поддерживают и правительство, и правящая парламентская коалиция. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня активисты петербургских отделений оппозиционных движений «Солидарность» и «Объединенный гражданский фронт» проводят пикеты в поддержку несогласных Москвы, которые были жестоко разогнаны милицией во время акции 31 мая, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Члены Петербургской солидарности и Объединенного гражданского фронта решили выразить свое возмущение по поводу разгона сотрудниками московских правоохранительных органов акции, прошедшей 31 мая. 8 человек решили провести, сменяя друг друга, серию одиночных пикетов у здания представительства Москвы в Петербурге на Казанской улице 25, говорит лидер ОГФ Ольга Курносова.
31 мая на Триумфальной площади в Москве состоялся беспрецедентно жесткий разгон мирного собрания граждан. в нарушении Конституции, в нарушении всех федеральных законов. Людей били, тащили в автобусе, ломали руки. И со вчерашнего дня наши московские коллеги начали пикетирование Министерства внутренних дел. И сегодня мы присоединились с пикетом солидарности с нашими московскими коллегами. Я считаю, что все виновные в избиениях людей должны понести уголовную ответственность. Так же, как и должностные лица, которые совершили уголовное преступление в воспрепятствовании свободному выражению воли и политических мнений граждан. Это уголовная статья. И должностные лица, как мэрии города Москвы, так и милиции, должны понести уголовную ответственность за эти преступления.
Стоит заметить, что в Петербурге акции 31 мая прошли более мирно. Почему? Ольга Курносова считает, что в данном случае власти Москвы перенимают опыт Петербурга.
Это некое повторение того, что было у нас 15 апреля 2007 года. Просто у нас это уже проходило. Когда пошла по нарастанию протестная волна, они решили испугать людей путем избиений. Поэтому то, что было у нас на Пушкинской в 2007 году, сейчас повторили в Москве.
Ольга Курносова также считает, что московская милиция должна извиниться за свои действия. Есть ли надежда, что пикеты солидарности и ОГФ возымеют какое-то действие на общество и на власти, говорит член Координационного совета Петербургского отделения солидарности Константин Куорти.
Конечно, после этого трудно представить, что в одном порыве граждане Петербурга будут слать в Москву гневные письма и выходить на демонстрации, прочтут хотя бы Конституцию. Тем не менее, я считаю, что это наш долг был.
По словам Константина Куорти, пикеты – знак солидарности не только с москвичами, но со всеми, кто отстаивает свое право жить по Конституции. Организаторы акции намерены продолжить пикетирование московского представительства в Петербурге. Пикеты проходят под лозунгами «Место преступления Москва, Триумфальная площадь, Лужкова в отставку». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Как вам живется в России 21 века?
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Этот материал посвящен предстоящему судебному процессу над бывшим губернатором штата Иллинойс Родом Благоевичем, который... Этот процесс, по мнению ряда экспертов, может оказаться опасным для администрации президента Барака Обамы. У микрофона Юрий Жигалкин.
В Чикаго начинается судебный процесс над бывшим губернатором Иллинойса Родом Благоевичем, обвиняемым в том, что можно назвать политическим взяточничеством. В деле в качестве свидетелей упоминаются имена нескольких ближайших помощников президента Обамы. Поэтому процесс обещает стать крайне интересным событием, рассказывает Ян Рунов.
После того, как сенатор от Иллинойса Барак Обама победил на выборах и стал президентом, освободившееся место в Сенате мог занять до выборов человек, назначенный губернатором. И Благоевич, будучи губернатором, как утверждает обвинение, решил, по сути, продать это место тому, кто предложит наиболее крупное пожертвование в его избирательный фонд. Это якобы доказывают телефонные разговоры Благоевича. Разговоры были записаны на пленку, и 9 сентября 2008 года Благоевича арестовали. Ему было предъявлено обвинение по 24 пунктам, включая взяточничество, вымогательство, мошенничество и так далее. Он был отпущен под залог до суда. Не теряя времени, Род Благоевич стал доказывать свою невиновность во множестве телевизионных интервью, выпустил книгу о себе. Благоевич повсюду утверждал, что преступления не было, что прокуратура извратила смысл телефонных разговоров и что это была обычная практика политического торга. Дэн Миллер, научный сотрудник Чикагского исследовательского института, рассказал, чего ожидает от суда. Я ожидаю от судебного процесса Благоевича дальнейшего позора для штата Иллинойс и города Чикаго. Благоевич уже много лет наносит колоссальный ущерб репутации штата своим поведением, своими выступлениями на телевидении и, очевидно, будет продолжать в том же духе, ибо такова теперь стратегия его судебной защиты. Похоже, адвокаты будут, обращаясь к присяжным, строить защиту на следующем. Посмотрите на этого бывшего губернатора. Он патологически влюблен в себя. Говорит, не думая, и просто болтал чепуху, бравировал, когда вроде бы говорил, что хочет продать место сенатора. Это человек без тормозов, без самодисциплины, и он не может нести ответственность за свою болтовню по телефону. На самом деле, он вовсе не рассчитывал на получение взятки за пост сенатора. Он слишком легкомысленен для этого. Представить его на суде таким образом – вот в чем истинная стратегия защиты. Может ли в результате процесса пострадать репутация сотрудников администрации Белого дома и самого президента? Показания Благоевича могут стать, как мне кажется, очень взрывоопасными для администрации Обамы. Президент пытался оградить себя от всяких ссылок на деловые связи с Благоевичем, но это не получилось. Они много раз беседовали при личных встречах и по телефону. Затем, известно, что Рам Эмануэл не раз предлагал работу в правительстве в обмен на кое-какие одолжения. У меня нет сомнений в том, что глава администрации Белого дома как-то замешан в этом скандале, поэтому он и вызван в суд в качестве свидетеля. Думаю, будет вызван для показаний и Дик Дурбин, второй человек во фракции демократического большинства в Сенате. На суде может всплыть типичная для штата Иллинойс неблаговидная политика, и это могут учесть присяжные. Адвокаты Благоевича просили вызвать в суд для свидетельских показаний самого президента Обаму, но судья отклонил эту просьбу.
Начало суда над Родом Благоевичем совпало с событием, которое критики Белого дома называют симптоматичным для политической практики администрации. А нейтральные наблюдатели усматривают в нем потенциал для фатального для Белого дома политического скандала. В четверг пресс-секретарь Белого дома признал, что заместитель главы президентской администрации Джим Мессина пытался разубедить политика из Колорадо Эндрю Романова, намеревавшегося бороться за место в Сенате с кандидатом, поддерживаемым президентом Обамой. У Романова спросили, остается ли у него интерес к руководящей должности в Федеральном агентстве международного развития, куда он подавал заявление о приеме на работу несколькими месяцами раньше. Романов ответил, что он предпочитает карьеру политика и продолжает вести предвыборную борьбу с кандидатом истеблишмента. А всего недели раньше Белый дом уступил настойчивым требованиям республиканцев и объявил о том, что конгрессмену Сестаку была предложена работа в государственных структурах, если он откажется от участия в борьбе за место сенатора с Арлином Спектором, кандидатом, на которого делал ставку Белый дом. Представители Белого дома настаивают на том, что нет ничего незаконного и неэтичного в желании администрации не допустить предвыборного столкновения популярных политиков, в котором оба истекут кровью. Республиканцы же, чувствуя запах крови, говорят о том, что такое поведение администрации граничит с уголовщиной. Президент и его окружение пытаются, по их словам, манипулировать политическим процессом, в чем при желании можно усмотреть признаки преступных действий. Эти эпизоды, вкупе с судом над бывшим губернатором Иллинойса, создают явно недружественную для администрации политическую атмосферу. Ведущие издания, совсем недавно с явной приязнью относившиеся к Белому дому, все чаще говорят о чикагских политических маневрах, практикуемых окружением президента. На пресс-брифингах в Белом доме все чаще звучат неприятные для администрации вопросы. А до выборов в Конгресс остаются считанные месяцы.
Это была первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вторая часть ждет вас во второй половине часа. Мы поговорим также о выборах президента Федерации фигурного катания России и о том, что в Японии на этой неделе сменился премьер-министр. Сейчас в Москве 17 часов и 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода. Новости».
В селении Сагапшим Алгабекского района Ингушетии сегодня в результате взрыва один человек погиб, 16 получили ранения, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. А в Дагестане в пятницу убит глава администрации Маграмкентского района Азади Шихбабаев. Неизвестные обстреляли машину главы администрации в центре села, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Следственный комитет при прокуратуре России завершил расследование уголовного дела по факту пожара в пермском клубе «Хромая лошадь», жертвами которого стали 156 человек. Обвиняемыми по этому делу названы 8 человек. Следственное управление по Москве приняло заявление журналиста сетевого издания «Газета.ру» Александра Артемьева, которого сломали руку при разгоне милиции марша несогласных 31 мая. Активисты петербургских отделений оппозиционных движений «Солидарность» и «Объединенный гражданский фронт» в пятницу проводят пикеты в поддержку участников марша несогласных в Москве, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Признание Абхазии, Южной Осетии и Косово самостоятельными государствами нарушает международные нормы, заявил президент Украины Виктор Янукович. Выступая в Киеве на пресс-конференции, посвященной 100 дням его пребывания на этом посту, Янукович также высказался за подписание нового договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Более 100 человек, по последним данным, погибли при крупном пожаре в столице Бангладеш Даке. Около 150 человек получили тяжелые ожоги. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода», как обычно, со вторника по пятницу, вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир». Со мной в студии автор и ведущая программы Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина. Давайте поговорим о том, что ждет слушателей в вашей программе.
Здравствуйте. Ну, во-первых, у нас сегодня замечательное совершенно начало истории Владимира Абаринова. Это будет история из трех частей о сталинском шпионе-романтике Ромео. Но об этом в самой программе, а материал, который я хотела бы сейчас представить, в одной части пойдет, но он потрясающе любопытный. Речь идет о дневниках Младича.
Ратка Младича.
Генерала боснийских сербов.
Эти дневники. Одного из самых разыскиваемых людей,
да, возможно, человек на планете. Номер один, да. Ну, после Усама бен Ладена, наверное.
Вероятно.
Но, тем не менее, эти дневники были изъяты из его дома. Этот 3500 страниц, и многие в Белграде сомневаются в их подлинности, потому что, во-первых, известно, что дом Младича уже 4 раза очень тщательно обыскивался, там ничего не нашли, но, тем не менее, наш корреспондент поговорила с бывшим приятелем Радка Младича, ныне отставным полковником Любодрагом Стоединовичем, который считает, что дневники подлинные, и Международный трибунал, куда они были переданы, тоже смог удостовериться, что дневники подлинные. Любопытно, что эти записи касаются периода с самого начала войны, с июня 91 года до 28 января 95-го, и затем с июня 95-го до ноября 96-го. В них отсутствует тот период, когда армия боснийских сербов наступала и когда была захвачена Сребреница, где было убито 8 тысяч человек. Вот это пропуск. Но дневники действительно потрясающе интересные. Вот я принесла с собой записку небольшую из них, выбранную. Речь идет о делегации России 26 июня 1994 года. Павел Грачев возглавлял тогда эту делегацию, министра обороны России. Приехали они в Белград, и Младич тоже приехал в Белград, а российская сторона пыталась уговорить сербское руководство согласиться с мирным планом международной контактной группы. Генерал Младич пишет: «Прочитал письмо Ельцина Караджичу. Призыв Ельцина принять план, и большая часть письма являются нажимом». Слово «нажим» Радко Младич подчеркнул дважды. А еще одна часть...
Извините, Ирина, я перебью. У нас, на самом деле, практически не осталось времени. Давайте мы поговорим об этом, но поговорим уже об этом в вашей программе. Сегодня, напомню, эта программа выйдет в 22 часа по московскому времени. Радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Слушайте эту программу. Сегодня в Москве состоятся выборы президента Федерации фигурного катания России. Ее бывший руководитель Валентин Писеев одним из первых подал в отставку после Олимпиады в Ванкувере, где российские фигуристы впервые не завоевали ни одной золотой медали. Основным кандидатом на его пост наблюдатели считают олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе, ныне возглавляющего Комитет Госдумы по физкультуре и спорту. Прокомментировал эту ситуацию спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Валентин Писеев, безусловно, один из старейших чиновников в российском спорте. Он руководил Федерацией фигурного катания с начала Советского Союза, еще начиная с 89 года, а затем Федерацией фигурного катания России с 92 года. А известным секретарем Федерации фигурного катания Советского Союза он был аж с 1967 года. То есть это человек такой с очень большим серьезным стажем. По Поэтому было бы странно подумать о том, что он не подготовил мощную систему, такую, как раньше говорили, административно-командную в руководстве Федерации фигурного катания. Сейчас комментарии сводятся в основном к тому, что система эта настолько серьезная и настолько уже устоявшаяся, что без влияния Псеева все равно не обойтись. Все равно он будет так или иначе участвовать в работе Федерации. Но это прогнозы, а Антон Сихоролидзе действительно остается одним из кандидатов. Но, безусловно, не единственным. Кроме него, активную избирательную кампанию, очень агрессивную, провела олимпийская чемпионка в спортивных танцах Оксана Грищук. Причем во многом и кампания шла из-за рубежа. И, в частности, в ней, в этой кампании, возможно, в рекламных целях, говорится о поддержке и Виталия Мутко, министра спорта России, и едва ли не президента России Дмитрия Медведева. Грищук долгое время была единственной, кто объявлял о желании баллотироваться на пост главы Федерации. Но вот сейчас возникла еще одна кандидатура, гораздо более, как говорится, проходимая. Это Александр Горшков, также олимпийский чемпион, знаменитый фигурист, первый в истории олимпийский чемпион в спортивных танцах. Он давно уже работает и чиновником в Международном союзе конькобежцев. Он президент технического комитета. А также он работает в Олимпийском комитете России также довольно давно. И заявляет о том, что ему удобно работать там. Есть еще варианты Ирины Редниной, также трехкратной олимпийской чемпионки, знаменитой фигуристки, которая несколько раз баллотировалась, пыталась баллотироваться и на президента Федерации фигурного катания. И шла речь о том, что она может возглавить Олимпийский комитет России. Но, конечно, после Александра Жукова такие варианты отпали. Сихоролидзе, конечно, самый молодой из них, самый активный с точки зрения работы в российских таких наиболее броских, что называется, кругах. Он работает в Думе и регулярно выступает с заявлениями, а недавно очень ярко, как говорится, засветился в ледовых шоу всевозможных, где всячески мелькал на экране, много говорил, и его фигура наиболее, может быть, популистская в этом смысле. Но, честно говоря, с точки зрения достижений его на поприще спортивного чиновника, честно говоря, пока их не очень видно и нечем ему похвастаться, помимо прочих разработок всевозможных законов о спорте и связанных с этим блоком законов, он ничем не отметился.
Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и на очереди у нас рубрика «Мировая политика». В Японии на этой неделе сменился премьер-министр. Прежний глава правительства Юкио Хатаяма ушел в отставку в связи с падением его популярности среди избирателей. Возглавил кабинет министров новый лидер правящей демократической партии Наото Кано. Непосредственным поводом для отставки Хатаямы стало неисполнение им предвыборного обещания добиться вывода американской военной базы с острова Окинава. Хатаяма пробыл премьер-министром лишь 8 месяцев. В августе прошлого года в условиях тяжелого экономического кризиса демократическая партия, которую тогда возглавлял Хатаяма, победила на выборах либерально-демократическую партию, до того почти бессменно правившую Японией последние полвека. Ситуация вокруг американской военной базы Футенма не единственная причина отставки Юкио Хатаямы, считает эксперт по Японии, сотрудница Института мировой экономики и международных отношений Елена Леонтьева.
Проблема военной базы Футенма – это только спусковой крючок для отставки Хатаяма. На самом деле там большое недовольство работой этого кабинета и целая совокупность причин, в котором разные слои японского общества оказались недовольны правительством ДПЯ. Хатаяма выступил с очень широкими обещаниями, обещаниями социальной поддержки. И, кроме того, он решил отменить или переиграть некоторые решения, которые принимали задолго до него либерал-демократы. О чем идет речь? Во-первых, Дзюнитиро Коидзуми, когда он был у власти, главной задачей своего правления считал приватизацию громадного монополистического объединения почтовой, страховой и сберегательной службы Japan Post. Решение об этом было принято, и сейчас вот намечалось уже начать распродажу акций Japan Post. Кабинет Хатаяма по инициативе членов своей коалиции эту программу приостановил. Это значит, что бюджет лишился поступлений от приватизации почтово-сберегательно-страхового ведомства. Но дело в том, что за этим стоят особые интересы. Интересы людей, которые с этим связаны, и местных властей, и так далее, и так далее. Во-вторых, Хатаяма принял обязательство организовать выплату каждой семье пособия на детей. На каждого ребенка старше 12 лет по 26 тысяч йен в месяц. Это примерно $270, около того. На такие выплаты в бюджете, конечно, не было никаких денег, никакого налогового покрытия. Он еще взял обязательство отменить плату за проезд на скоростных дорогах. Это в пользу автомобилистов, но это вызвало страшное раздражение местных властей, потому что сборы от налога на проезд по скоростным дорогам, они в Японии государственные, были приватизированы недавно, сборы шли в местные бюджеты. Таким образом, получилось так, что население недовольно, потому что под угрозой их пенсии, потому что неизвестно, получат ли они эти обещанные пособия. Местные власти недовольны тем, что у них отняли кусок бюджетных поступлений. Кроме того, Хатаяма еще обещал лишить бюрократию права законодательной инициативы, передав ее парламенту. Набрал в парламент там около 300 совершенно новых людей, которые никакого опыта не имеют. И стал пересматривать бюджет постатейно тем, чтобы вытащить какие-то деньги на оплату своих предвыборных обещаний. Нужно было там что-то такое, больше 10 триллионов йен, набрали меньше 1 триллиона. Все это сейчас в Японии обсуждается в открытую, чего не было никогда раньше, такой открытости. Разногласия между членами коалиции по поводу тех или иных мероприятий тоже вышли в открытую, а всегда принято было в японской политической практике, что все разногласия улаживаются в консенсусе под ковром, и на публику выдается только окончательное решение. В общем, раздражение публики возросло очень сильно. А что касается этой базы Футенма, то тут ситуация такая. База была построена в 60-м году, Окинава перешла под юрисдикцию Японии. Была построена на окраине города Наха, а сейчас она оказалась в центре города. И она страшно досаждает жителям города. Хатаяма обещал, что он поставит отношения с Соединенными Штатами на равную ногу. Это, конечно, у него не получилось, потому что Соединенные Штаты требуют перенести базу куда-то еще на Окинаве или на какие-то ближние острова, а население не хочет. Было предложено перепостроить эту базу на побережье возле городка Наго, население не хочет. И получилось так, что у Хатаямы целый букет неисполнимых обещаний. В конце концов, одна из членов его кабинета министров, Мизухо Фукусима, заявила, что она выходит из коалиции. Распалась коалиция, и пришлось Хатаяме уходить в отставку. К этому еще добавилось то, что сам Хатаяма и его ближайший соратник Итиро Одзава, которого считают даже серым кардиналом там, закулисным таким деятелем, они попались на махинациях с предвыборными фондами. Хатаяме удалось как-то отмазаться, а на Одзаву было заведено уголовное дело. И это все вместе привело к отставке кабинета Хатаямы.
Это был эксперт по Японии, сотрудница Института мировой экономики и международных отношений Елена Леонтьева. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня простились с поэтом Андреем Вознесенским, которым скончался во вторник на 78-м году жизни после тяжелой болезни. Он похоронен на Новодевичьем кладбище столицы. В селении Сагапши Малгобекского района Ингушетии в результате взрыва один человек погиб, 16 получили ранения. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В Дагестане в пятницу убит глава администрации Маграмкентского района Азади Шихбабаев. Неизвестные обстреляли машину главы администрации в центре села, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Следственный комитет при прокуратуре России завершил расследование уголовного дела по факту пожара в пермском клубе «Хромая лошадь», жертвами которого стали 156 человек. К уголовной ответственности привлечены 8 человек. Следственное управление по Москве приняло заявление журналиста сетевого издания «Газета.ру» Александра Артемьева, которому сломали руку при разгоне милиции марша несогласных 31 мая. Активисты петербургских отделений оппозиционных движений «Солидарности» и «Объединенный гражданский фронт» в пятницу проводят пикеты в поддержку участников марша несогласных в Москве, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Признание Абхазии, Южной Осетии и Косово самостоятельными государствами нарушает международные нормы, заявил президент Украины Виктор Янукович, выступая в Киеве на пресс-конференции, посвященной 100 дням его пребывания на этом посту.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди новости культуры. Сочинение для органа во французском стиле, а также произведения французских композиторов можно будет услышать в Светлановском зале Московского дома музыки в исполнении Людмилы Голуб. В концертной программе французская органная музыка от барокко до мессиана. С Людмилой Голуб встретилась корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Концерт Людмилы Голуб пройдет в рамках программы «Год Франции в России». Благодаря этому московские слушатели смогут познакомиться с малоизвестными произведениями французских композиторов, в числе которых Жан Гилен, Луи Вьерн, Марсель Дюпре, Оливье Мессиан, Камиль Сен-Санс. Однако в первой части концерта прозвучат также произведения Баха.
У меня идея была такая, что любая органная программа, ну, без Баха, вот она какая-то неполноценная, как мне кажется. И мне пришла идея сыграть несколько сочинений Баха, которые... в какой-то степени французские. Ну, известно, что Бах всю жизнь учился, изучал, во-первых, произведения, переписывал. Вот известно, что он переписывал, перекладывал, аранжировал. И в том числе сочинение, которое я буду играть, арии «Фа-мажор», это небольшая пьеса Франсуа Куперена, французского композитора, которую Бах просто переложил для органа. А его знаменитые пассакалии, цемоль, ну, это нельзя, конечно, назвать французским сочинением, но, тем не менее, тема принадлежит Андре Розону, французскому композитору, то есть на французскую тему. Так что как-то эти сочинения баховские тоже связаны с Францией. Ну, а все остальное вообще французская музыка разного времени, от барочной музыки и до сочинений 20 века Мессиана, Дюпре. Это был Луи Вьерн. Он был слепой. Это композитор, который... Он умер, по-моему, в 1937 году. Большую часть жизни работал органистом в соборе Нотр-Дам. И он умер во время службы, во время игры на органе. И вот если вы подниметесь в Нотр-Дам туда, наверх, к органу, то там экспонируется скамейка, на которой умер Луи Вьерн.
Опять такая интересная вещь, связанная как раз, с одной стороны, с национальными особенностями, с географией, да, и с музыкой, которая вроде бы надмирная. То, что касается органа, как-то вот всегда привязан часто, да, к месту. Достаточно сказать, что это органист органа Нотр-Дам, да, и сразу становится понятен уровень этого человека.
Во Франции, во всяком случае, есть даже такой термин «титуляр». Титулярный органист вот такого-то собора. Сейчас вот, скажем, Оливье Латри, это один из самых известных в мире органистов, он тоже органист Нотр-Дам, правда, один из трех или один из четырех.
Можно говорить о французской школе именно относительно органов, какие-то особенности?
Ну, конечно. Ну, вот немецкая и французская, вот две самые-самые. Mm-hmm. Если так очень грубо, то даже тип труб, скажем, в органостроении, вот французский и немецкий различается. Расположение, название регистров, звучание регистров различается. Французская романтическая органная музыка, сен-санс, франк, это очень такой значительный пласт органной музыки, которая тоже очень сильно отличается от органной музыки романтической немецкой, от Брамса, Шумана, Реггера. Ну и в 20 веке тоже вот эти крупнейшие композиторы, ну в частности Мессиан, это вообще целая эпоха. А Марсель Дюпре, которого я буду играть вот в конце программы, это учитель Мессиана. Это последняя пьеса, которую я исполняю, она такая не совсем обычная, она для органа, труб, тромбонов и барабана. Сочинение под названием «Героическая поэма», которая посвящена битве при Вердене. Я решила этой пьесой закончить, поставить такую точку.
Как вы выбирали композиторов французских? По какому принципу подбирались произведения?
Ну, мне хотелось, чтобы это было интересно слушать. Ну, вот, скажем, Жан-Адам Гилен – это не очень известный автор, но, по-моему, это очень хороший композитор. Он жил чуть-чуть раньше, чем Бах. Кстати, годы жизни его точно неизвестно. У него очень красивая, мелодичная музыка. Эта музыка лучше всего, конечно, звучит на французских органах. Они совершенно определенные, у них определенное звучание, определенные регистры. Но вот этот большой орган Дома музыки, он позволяет исполнять эти произведения, ну, примерно вот так, как они задуманы.
Послушать французские сочинения в исполнении Людмилы Голуб можно будет 15 июня в Светлановском зале Московского дома музыки.
Вы слушали материал, подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» Тамарой Лиленковой.
5 июня в России отмечают День эколога. В каком будущем предстоит жить нам с вами? Как представляют город будущего экологи, архитекторы, культурологи, общественные деятели? Об этом в программе «Третий сектор» в эту субботу в 18 часов. Повторы в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, несет ли ответственность американец за государственный долг. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Последствия разлива нефти в Мексиканском заливе могут превзойти самые крайние прогнозы, утверждают авторы нового компьютерного прогноза, обнародованного в четверг. Впервые компьютерное моделирование было проведено на суперкомпьютерах в федеральных лабораториях специалистами Национального центра атмосферных исследований, что гарантирует этому исследованию особое внимание. Эти результаты однозначно указывают на то, что слой нефти, дрейфующий пока в северной акватории Мексиканского залива, неподалеку от побережья Луизианы, Алабамы и Флориды, будет подхвачен так называемым круговым течением, затем Гольфстримом и вынесен в открытый океан, где он покроет тысячи квадратных километров. Но прежде река нефти, ведомая течением, скорее всего, обогнет Флориду и заденет пляжи восточного побережья на протяжении нескольких тысяч километров, вплоть до Вирджинии. Ученые говорят, что достоверно предсказать путь движения нефти и уровень ущерба, который она может нанести, невозможно. На это влияют слишком разные нестабильные факторы – от свойств нефтяного пятна до атмосферных явлений. Но траектория распространения нефти предсказуема. Мало того, как только пятно будет подхвачено круговым течением, оно доберется до океана в течение нескольких дней, поскольку течение представляет собой реки в море, скорость течения которых достигает 160 км в сутки. В то время как некоторые бедные страны только развивают вкус к одноразовым пластиковым пакетам, калифорнийские законодатели намерены запретить магазинам упаковывать продукты в пластиковые кошелки. Калифорнийцам придется платить за пакеты из плотной бумаги или приходить в магазин со своей сумкой. Инициаторы нового законопроекта считают, что для борьбы с загрязнением окружающей среды необходимы радикальные меры. Противники же предупреждают, что за традиционные для Калифорнии прекраснодушные инициативы придется дорого расплачиваться. Бумажные пакеты будут стоить не менее 5 центов или около $50 в год на семью. Производители пластика предупреждают, что их индустрия потеряет в Калифорнии 500 рабочих мест.
Согласно последним данным, к началу июня государственный долг США достиг 13 триллионов долларов. Сумма, сравнимая в процентном соотношении лишь с долгами эпохи Второй мировой войны. На каждого американца приходится десятки тысяч долларов государственного долга. Способны ли США расплатиться с этими долгами? Слово Алану Давыдову.
Государственный долг Соединенных Штатов более чем удвоился в последние десятилетия и сейчас составляет немногим менее 90% ежегодного валового внутреннего продукта. Сумма долга выросла на 2,4 триллиона долларов за 14 месяцев правления Барака Обамы, в то время как за 8 лет правления Джорджа Буша-младшего ее рост составил 4,9 триллиона долларов. Барак Обама в среду заявил, что быстрый рост долга – это, по сути, расплата за то, что администрация Буша дважды снижала налогообложение состоятельных граждан. В свою очередь, оппоненты республиканцев продолжают винить в резком росте государственного долга Обаму и демократическое большинство в Конгрессе, которые провели дорогостоящее законодательство о реформе системы медицинского страхования и бросили сотни миллиардов на неэффективный пакет экономического стимулирования. В пересчете на каждого жителя страны, включая стариков и младенцев, это составляет 43 тысячи долларов. Но за долги надо рано или поздно расплачиваться. Есть ли выход из ситуации? Этот вопрос я задал профессору экономики Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии Чарльзу Рауле. При любом сценарии процесс расплаты с долгами такого масштаба будет трудным. Сейчас США быстро приближаются к рубежу неприемлемого долга. Но проблема в том, что этот долг нельзя сократить за счет государственных расходов без угрозы замедления экономического роста. И тогда одним из сценариев может стать дефолт. Другая альтернатива – инфляция, когда долг фактически сокращается за счет обесценивания валюты. Такой выход, думаю, более предпочтителен для правительства. Это позволит избежать повышения налогов и сокращения государственных расходов. И все же для такой богатой страны, как США, 13 триллионов долларов государственного долга еще не порог. Это менее 90% годового ВВП. Резко ситуация может ухудшиться после 120%. На мой взгляд, в Вашингтоне сейчас все еще слабо представляет потенциальную опасность этой проблемы. Если демократы сохранят в обеих палатах Конгресса значительное большинство, потворствующее росту расходов, тогда мы можем подойти к опасной грани. Впрочем, согласно опросам, в отличие от политиков, средний американец отлично осознает опасность бремени государственных расходов. Поэтому лозунг борьбы с долгами стал главным лозунгом движения чаепития, первого за десятилетия спонтанного политического движения, превратившегося во всеамериканскую политическую силу.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Этот информационный час завершила рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. А в течение следующего часа мы поговорим о завершении следствия по делу о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь», о законопроекте о новой системе обязательного медицинского страхования в России и о 100 днях президентства Виктора Януковича. Вас ждут также обзор казахстанской прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «История Запада и Востока». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Зачем Дмитрию Медведеву дружить с Ангелой Меркель?
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Дубнов о Дагестане как колонии.
В блогах «Свободы».
Олег Кусов о добровольном присоединении своего аула к России.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».